Они были одаренными? Спросил я. Скорее всего, снова пожал плечами Скала. Так-то тут среди повстанцев было множество одаренных. И много наших хороших ребят погибло, когда эти упрямцы отбивались. Почти все стихии тут присутствовали, но я понятия не имею, какими дарами обладала именно эта троица. Так что извини, ничем не помог. Да нет, друг мой, помог, улыбнулся я. Три странных человека и очень странная магия, которую они после себя оставили. Где можно увидеть этот фоторобот? Ну, Скала почесал затылок. Мы передали все в имперский архив, но думаю, что кое-что, по старой памяти, смогу раздобыть. Буду благодарен, сказал я. Ладно, пошли обратно. В принципе, раз уж все равно сюда прибыл, я созвонился с Гансом, который находился на очередном объекте, и спросил, что им нужно сейчас в первую очередь. Получив список стройматериалов, я заперся в ангаре и наделал брусчатки. Вообще, это была, конечно, неожиданность. Брусчатка стала хитом сезона, изюминкой моей маленькой, но гордой строительной фирмы. Дело в том, что вадут строили давно, а перестраивали еще дольше. Материал сюда свозили со всех точек Европы, и даже с империи кое-что притарабанили. Так вот, историческая часть города была похожа с высоты птичьего полета на какой-то лоскутный ковер. Брусчатка была самых разнообразных цветов и оттенков, но даже такой прочный материал выходил из строя и требовал ремонта. Учитывая, что ремонт производился в исторической части города, чиновники требовали именно такую же по цвету и качеству брусчатку. Как я сказал, некоторые карьеры находились за многие сотни, а то и тысячи километров. Быстро найти у местных подрядчиков им это не удавалось, а для меня поменять оттенок и структуру камня было достаточно простой задачей. Поэтому Ганс забирал все проблемные заказы, где в стоимость, понятным образом, была заложена доставка, хрен знает откуда. А учитывая, что камешки делались прямо здесь, зарабатывали мы очень-очень неплохо. В принципе, мы могли бы жить на одной брусчатке, если бы не честолюбие Ганса и мое одобрение. Собственно, у него тоже была проблема, похожая на проблему Скалы с персоналом. Однако имя Созидателя гремело во всем Вадуце. В офис выстроилась очередь толковых сотрудников. Ганс мог позволить себе выбирать, и не брать кого попало. Так что строительная часть моей корпорации процветала и приносила хорошие деньги. Когда я уже практически закончил, раздался звонок. Я увидел, что звонит юрист. Да, Станислав, какие-то проблемы с отправкой жителей. Нет, Теодор, все нормально. Всех посадили на поезд, все уехали из Лихтенштейна. Я звоню по другому поводу. Я получил ответ по поводу твоего настоящего права собственности на усадьбу, ныне принадлежащую Иванову. А вот это интересно. Слушаю внимательно. Да, полученный от Тундрева старый документ я показал Станиславу. Он сделал копию и отправил ее в столицу империи, в Главное управление архитектурой и землепользованием, чтобы добраться до истины. Здесь две новости, хорошая и плохая. Ну, что есть хорошая, это уже хорошо, усмехнулся я. Давай с нее и начнем. Хорошая новость заключается в том, что документ подлинный. Его копия находится в имперском архиве. Я удивлен. Думал, что его оттуда изъяли и уничтожили. Но нет, его просто задвинули куда-то подальше, надеясь, что никто и никогда не залезет в этот пыльный ящик. То есть законное владение родом Вавилонских, основанное на дарственной от самого императора, это неоспоримый факт. А в чем заключается плохая новость? Плохая заключается в том, что твой дед продал эту усадьбу Иванову. Что? Не может такого быть, это абсолютно исключено. Ну, мне показали документы, по которым твой отец, используя доверенность, подписанную дедом, продал землю и имение Иванову. Выглядит все вполне пристойно. Так, я не понял, нахмурился я. А зачем ему было тогда менять адрес? Почему просто нельзя было мне сказать, что, извини, мол, твой дед продал мне имение? Зачем было менять адреса? Я могу только предполагать, сказал Станислав. Скорее всего, дело именно в той самой доверенности, на основании которой твой отец отдал землю Иванову. А что конкретно с ней не так? Осталась только фотография ее, а оригинал в архиве отсутствует. Я хмыкнул. То есть считать магическую подпись моего деда не представляется возможным? Именно так, подтвердил Станислав. Молодец. Подпись на копии вроде его, печать не отличается от его печати. Ты же понимаешь, что, приложив небольшие усилия, все это подделывается. А что не подделывается, так это личный слепок ауры, который ставится на таких важных документах. Я там поспрашивал еще немного. У меня сложилось впечатление, что твой отец немного надурил не только государство, но и самого Иванова. Герцогу нужно было сделать это быстро. И он, видимо, совершал сделку на расстоянии. А потом, когда он не получил оригинал доверенности, то немного занервничал. «Подождите, но сделка была проведена госслужащими?» «Была», — рассмеялся Станислав. «Снова ты уловил суть. Я так понимаю, что большую часть полученных денег твой отец отдал как раз этим чиновникам. Ну, а как у них потом пошел разговор с Ивановым, я понятия не имею. Учитывая, что твой отец до сих пор жив, значит, к какому-то соглашению они пришли. А после этого начался как раз этот самый шахер-махер со сменой адресов. В общем, намудрили они много чего. И, в принципе, мне есть над чем работать. Какие наши перспективы? Ну смотри, я подам в суд. Со всеми проволочками он будет тянуться примерно полгода. Даже если мы выиграем, Иванов подаст апелляцию. Даже если я выиграю первую апелляцию, он подаст вторую. И, в конце концов, скорее всего, добьется переноса дела в Верховный суд. Если просто идти по процедуре, это все займет не меньше 5 лет. Нет, это вообще мне не подходит. Ну, я примерно так и думал, сказал Станислав. Я не рассказал тебе еще плохую новость. А я думал, что это и есть плохая новость. Нет, плохая новость заключается в том, что мне передали. Информация о том, что документы достали из архива, уже слита герцогу Иванову. У него хорошие юристы, я это признаю. Он тоже примерно понимает всю процедуру. Но лучше всего прекращать судебные дела по причине отсутствия заявителя. То есть, тебя. Если ты понимаешь, о чем я. Понимаю, сказал я. В любом случае, спасибо. Я подумаю, что делать, и перезвоню вам. Обращайся, Теодор. И кстати, на меня вышли жильцы еще одного дома рядом с твоей лавкой. Тоже хотят продать дом. Какой именно? 6-й. Тот, который справа от лавки Игнатовых. По факту, я смогу окружить магазинчик того графа снова и устраивать ему веселые приключения с двух сторон. Договаривайся, кивнул я. Принято. Я же повернулся к Скале, который невозмутимо крутил баранку. Так, поехали, прокатимся в гости. Куда именно? Уточнил Скала. К герцогу Иванову заскочим на чаек. Ага, нахмурился Скала, а в голове у него шли подсчеты. Думаю, минимум 12 человек с собой нужно взять. Снайперов надо будет расставить так, чтобы тихо. Мы не воевать едем, а к нему в гости, сказал я ему, улыбаясь. Открытой посреди белого дня он не посмеет причинить нам вред. А если он или кто-то из его людей вызовет тебя на дуэль, улыбнулся Скала. Ну, тогда земля ему пухом, сказал я. Погнали. Ну и мы погнали. Заехав на территорию загородных богатых земель, мы проехали мимо ворот моей усадьбы. Стоящие на посту гвардейцы удивленно проводили нас взглядами, увидев, что мы не собираемся заезжать внутрь, но ничего не сказали. А у меня сразу зазвонил телефон. Теодор, а можно спросить, куда ты едешь? Я не выдержал и заржал. Скала посмотрел на меня удивленно. Я же прикрыл трубку рукой. Женщины, такие женщины, прокомментировал я и убрал руку. Да вот, в гости к соседу хочу заехать. К Иванову, Теодор, почему ты не взял с собой охрану? Я снова закрыл трубку рукой и повернулся к Скале. Тебе там гвардейцы нужны были. Могу тебе одну помощницу предложить, очень инициативную. Вы с ней сработаетесь. Скала рассмеялся, поняв, о ком я говорю. А ты знаешь, я совсем не против иметь мага земли в своей гвардии. Да таком даже наш император не мечтает. Ага, сейчас. Я почему-то испытал небольшой приступ ревности, только подумав о том, что кто-то, даже такой хороший человек, как дядя Кирилл, сможет командовать Анастасией. Я только чаю попить, и все. А затем планировал к тебе подъехать. Ты, наверняка, что-нибудь интересненькое уже спроектировала. Да, Саш, действительно новый заказ на реставрацию оперного театра. У меня появилась идея, как восстановить старую мозаику. Умничка, рассмеялся я. Обязательно это обсудим по моему приезду. Да, забыл сказать о реставрации. Это была вторая потенциальная, по доходности, статья доходов нашего Созидателя. Я пока не взял ни одного заказа, потому что работать там придется лично мне или Насте, но девушка пока еще не готова. По памяти камня восстановить прошлое гораздо проще, чем криворуким работягам восстанавливать лепнину по нечетким размытым картинкам. И оплачивалась эта работа очень хорошо. Так что, да, как раз по оперному театру, тендер на который сейчас проводился, Я попросил Настю изучить этот вопрос. Мы медленно остановились перед воротами, и оттуда вышел вооруженный и очень напряженный гвардеец. «Что вам надо?» – спросил он недружелюбно. «И тебе тоже здравствуй, боец», – улыбнулся Скала, опустив стекло, вывалив свою огромную бицуху наружу и дружелюбно улыбаясь. «Хозяин дома, не ваше дело», – снова сказал караульный. «Что ж ты такой борзый, боец?» – рассмеялся Скала. «Сосед в гости заехал, Теодор Вавилонский. Может, ты все-таки пойдешь и доложишь по всем правилам?» Боец немного помялся, но потом понял, что немного перегнул, то ли от испуга, то ли от неожиданности, и скрылся в караулке. Через секунду он уже вышел в сопровождении еще троих, один из которых был с нашивками сержанта. Он оказался более вежливым. «Прошу прощения, господа», — сказал тот. «Герцог Иванов готов вас принять, но вы понимаете меры безопасности. Мы должны осмотреть ваш автомобиль, а вы нас еще и обыскивать будете?» Мило улыбнулся Скала. «Да нет, личное оружие оставьте при себе. Холодное оружие нас особо не интересует. Но вот что-то покрупнее калибром хотели бы изучить. А, проблем тут нет. Порядок так порядок. Ждите, ваше благородие». Повернулся он ко мне показательно вежливо. «Я быстро. Машину осмотрели. Гранатометов не нашли. Удивительно даже. Я думал, что Скала, как и Боря, с собой весь арсенал таскает. Но, видимо, выложил в этот раз. Мы проехали вовнутрь, где нас встретило уже 12 гвардейцев. Интересно, они каждый раз удваиваться будут?» Хмыкнул Скала. «В холле 24, а в покоях герцога уже полтос? Не знаю, заодно и увидим». Я вышел. Со мной вежливо поздоровались, и мы пошли дальше. Ну полтос, не полтос, а два десятка гвардейцев герцога на третьем этаже, где располагались его покои, присутствовали. И вот там нас уже очень вежливо, но все же попросили сдать оружие, объяснив, что при себе можно оставить только родовое оружие. Ну, а так как родового оружия у меня еще не было, пришлось отдать все. Скала уже хотел было возмутиться о том, что предупреждать нужно было раньше, еще на входе, но я уже плюнул на это. Тем более, что у меня ничего из оружия не было, ну, кроме ручки, к примеру, которой я вполне могу ткнуть кому-то в глаз, если мне сильно не понравится. Вот нас ввели внутрь, где в кресле сидел герцог Иванов, а рядом с ним сидел знакомый начальник службы безопасности. А еще 8 снайперов находились в специальных нишах за портьерами, и все, как один, целились в нас. Приятно, что, кажется, нас уже стали принимать всерьез. «Здравствуйте, господин Вавилонский», — нейтрально вежливо поприветствовал меня Иванов. «И вам здравствуйте, ваша светлость», — я тоже решил быть вежливым. «Обычно такие визиты по звонку планируют. Вам повезло, что я находился дома, и у меня было свободное время. Да я вообще везучий», — хмыкнул я, про себя подумав. «Да-да, повезло». Уверен, что он изнемогает от любопытства. «Не будем ходить вокруг да около», — улыбнулся я. «Можно вашу почту?» «Да, конечно», — нахмурился он, продиктовав мне буквы и цифры. Я мгновенно отправил ему нужные файлы. «Ознакомьтесь, пожалуйста». Он открыл его на своем компьютере. Лицо его сразу заострилось, и взгляд превратился в очень-очень недобрый. Ведь я переслал ему дедовские документы на усадьбу и землю. Но это явно не было для него сюрпризом. Наверняка ему уже слили информацию. Потому что такой была его реакция от моей наглости, что я посмел припереться к нему, и вот так вот явно и быстро предъявить свои претензии. Но, а с другой стороны, не зря говорят, что лучшая защита – это нападение. Глава 12. «Ты хоть понимаешь, парень», – наконец произнес герцог Иванов, смерив меня взглядом, — «что своими действиями ты роешь себе могилу, и роешь ее, надо признать, с большим энтузиазмом». «С энтузиазмом?» — я усмехнулся. «Ну да, энтузиазма у меня хоть отбавляй, особенно когда вижу, как кто-то присваивает чужое, прикрываясь поддельными документами». Глядя на него, на этого могущественного аристократа, который привык, что все беспрекословно подчиняются ему, я испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, мне было противно даже находиться рядом с ним, с этим человеком, который, по факту, отнял у меня дом, мою землю. Но, с другой стороны, я понимал, что он не последний человек в Лихтенштейне, и что его связи и влияние могли стать серьезным препятствием на моем пути. «Ты, Вавилонский, меня удивляешь, честно. Я думал, ты глупец, который напрасно решил, что может просто так прийти и отобрать у меня то, что принадлежит мне по праву. Но, Иванов развел руками. «Ты, похоже, натурально решил самоуничтожиться. Скажи, ты реально не понимаешь, с кем имеешь дело, или просто долбанутый на всю голову?» Он кивнул своему начальнику службы безопасности. «Герхард, распечатай ему копию договора купли-продажи имения, которое он теперь называет своей родовой усадьбой. Пусть почитает, вникнет, как говорится, в суть», с издевкой произнес Иванов, переводя свой взгляд обратно на меня. «Боюсь, что в ваших имперских школах детей плохо обучают праву». Герхард, мужчина с непроницаемым лицом и холодными глазами, подошел к принтеру, нажал на кнопку и через несколько секунд протянул мне стопку бумаг. «Вот», — сказал Иванов, — «можешь ознакомиться. Все по закону. Сделка была оформлена с участием имперских чиновников. Я не какой-нибудь рейдер, который отбирает имущество силой. Я взял бумаги и сделал вид, что внимательно их изучаю. На самом деле, все эти договоры и прочие юридические тонкости меня мало интересовали. Я и так знал, что Иванов, используя свои связи и влияние, подделал документы, чтобы завладеть моей землей». Иванов все это время, не отрываясь, смотрел на меня, словно хищник, изучающий свою жертву. В его глазах читалось презрение и нескрываемое удовольствие. Он, видимо, наслаждался моей беспомощностью и бессилием перед его властью. «Ну что, убедился?» — спросил он, когда я отложил бумаги в сторону. «Теперь ты, надеюсь, понимаешь, что у тебя нет ни единого шанса отвоевать у меня эту землю». «Убедился?» — кивнул я. «Документы составлены грамотно, не подкопаешься. Тяжело, конечно, было найти такого толкового юриста, но, как я вижу, у вас получилось». Я с грустью покачал головой, изображая поражение, но внутри я был полностью спокоен. Именно такой реакции я и добивался. «Надеюсь, ты понимаешь», — нахмурился герцог, «что, инициируя судебный процесс, ты сделаешь себе только хуже. Даже если у тебя есть зацепки, то ты не представляешь, какие силы будут задействованы. Да я в тебя столько денег закопаю, что ты будешь моим должником до конца жизни», с нескрываемой угрозой процедил он сквозь зубы. Его аура, которую он уже не скрывал, обрушилась на меня, словно шквал, заставляя меня отшатнуться. «Что ж, ваша светлость», — сказал я, сделав паузу, «похоже, вы действительно правы. Я не могу тягаться с вами в суде. У меня нет таких возможностей, да и сил тоже». Иванов, довольный своим эффектом, откинулся на спинку кресла и усмехнулся. «Вот и славненько», — сказал он, расслабившись. «Наконец-то я услышал от тебя умные слова. Значит, ты решил окончательно отказаться от своих претензий?» «Не совсем», — изображая отчаяние, я посмотрел ему в глаза. «Дело в том, что этот дом — это земля для меня, не просто недвижимость. Прежде всего, это память о моем прошлом, о моем роде, и я не могу просто так от нее отказаться». Я сделал паузу, собираясь с мыслями, и продолжил. «Поэтому я готов пойти на компромисс, и хочу предложить вам сделку». Иванов, удивленно приподняв брови, с интересом посмотрел на меня. «Сделку?» – переспросил он. «Что еще за сделку?» «Я готов отказаться от своих претензий на этот дом», – сказал я, глядя на него. «Но я хочу арендовать его у вас. Всего на двое нет, даже на одни сутки. Мне нужно всего 24 часа». Иванов, услышав это, рассмеялся. «Арендовать? На сутки?» — повторил он, словно не веря своим ушам. «Ты что, издеваешься надо мной, Вавилонский? Здесь что, по-твоему, какой-то гадский притон, который можно снять на ночь и заполнить шлюхами? Нет, я совершенно серьезно. Мне действительно нужно провести в нем одну ночь, но только для того, чтобы помянуть деда. И все. Больше я не потревожу вас своими претензиями». Иванов, все еще не прекращая смеяться, покачал головой. «Ты, Вавилонский, либо полный идиот, либо думаешь, что я такой же. Зачем мне это сдалось? Сдавать тебе в аренду на одни сутки мой дом? Это просто смешно». Он отмахнулся от меня. «Я готов заплатить». «Заплатить?» Иванов снова рассмеялся. «Да у тебя таких денег нет, чтобы заплатить за мой дом». Он встал из-за стола, подошел к окну и, глядя на свои владения, добавил: «Ты даже не представляешь, сколько он стоит. Я готов отдать вам», — я сделал паузу, подбирая слова, — «свою усадьбу по соседству, и все, что находится внутри». Я снова переслал ему на почту файл. «Вот», — сказал я, — «предлагаю открыть документ, ознакомьтесь, пожалуйста». Иванов, нахмурившись, с недоверием открыл компьютер и пробежался глазами по экрану. «Это», — он с удивлением посмотрел на меня, — Это же документы на владение твоей усадьбой. Ты серьезно? Более чем, кивнул я. Вы ставите свою подпись, и сделка состоялась. Моя усадьба и все, что там находится, ваша. Иванов, не отрываясь, смотрел на экран компьютера. Он явно был ошарашен моим предложением. Но зачем тебе это нужно? Наконец спросил он. Ты что-то задумал? Нет, мне просто нужно провести в этом доме одну ночь, помянуть деда, и все. Иванов с сомнением смотрел на меня. Нет, отрезал он. Я не верю тебе, Вавилонский. Ты явно что-то задумал, и я не собираюсь играть в твои игры. Да нет же, возразил я, но он гневно перебил меня. Вон отсюда, рявкнул он, тыча пальцем в сторону двери. Убирайся, и больше не смей беспокоить меня своими глупостями. Но, начал было я, вон, я тебе говорю, он уже был на пределе, потому что, активировав свой дар, ударил кулаком по столу. Раздался оглушительный треск, и поверхность стола покрылась трещинами. Я поднялся и, глядя ему в глаза, спокойно произнес: «Послушайте, ваша светлость, я понимаю, что для вас эта земля – символ вашей власти, вашего превосходства, но для меня она – память о моем роде, и я не могу просто так от нее отказаться, поэтому я готов отдать вам все». Я сделал паузу, наслаждаясь его удивлением, а затем продолжил: «Свою усадьбу, торговую лавку, строительную компанию, все, что у меня есть, но только после того, как я проведу в этом доме одну ночь». Иванов, с презрением глядя на меня, покачал головой. «Ты что, думаешь, что я настолько глуп, чтобы поверить в эту чушь? Ты меня за дурака держишь?» Он рассмеялся. «Нет, я не держу вас за дурака. Я предлагаю вам сделку. Заметьте, взаимовыгодную сделку». Я сделал паузу, а затем, глядя ему в глаза, добавил: «Если вы отдадите мне свой дом всего на одну ночь, то я уеду из Лихтенштейна, раз и навсегда, и вы больше никогда обо мне не услышите». На несколько секунд в кабинете повисла тишина. Я внимательно наблюдал за Ивановым, пытаясь понять, как он отреагирует на мое предложение. Его лицо было искажено гримасой недоверия. «Ты серьезно?» – прошептал он. «Более чем», – кивнул я. «Нет», – он покачал головой. «Я не верю тебе. Ты что-то задумал». «Задумал?» Я усмехнулся. «Но что я могу задумать? Я буду в вашем доме один, без оружия. Что вообще я могу сделать?» «Не знаю», — Иванов пожал плечами. «Но что-то мне подсказывает, что я не должен соглашаться». «Ну что ж», — я развел руками. «Просто, чтобы вы знали, мое предложение остается в силе. А дальше решайте сами». Я встал и пошел к выходу, оставив его размышлять над моим предложением. Оказавшись в коридоре, позволил себе едва заметную улыбку. Несмотря на то, что Иванов отказал мне, я был доволен результатом встречи. В моей голове уже сложился план дальнейших действий, и теперь мне нужно было как следует все продумать, взвесить риски и понять, как именно я смогу воплотить его в жизнь. «Ну и дела», — только и сказал Скала, когда мы уже сели в машину. «Если бы я не знал тебя, Теодор, и не провел с тобой все последние дни, то точно подумал бы, что ты сумасшедший, ну или, в лучшем случае, достойный пример своих бестолковых родителей, и который вконец потерял связь с реальностью». Я усмехнулся. «К тому же», — продолжил Скала, — «ни один аристократ на такое не согласится. Сдать свой дом кому-то со стороны — это все равно, что пустить в свою постель», — пояснил он. «Это максимально не камильфо, как говорится. Да и ради того, чтобы на один день взять в аренду свою родовую усадьбу, столько отдать», — он покачал головой. «Это же бред». «Да, бред», — согласился я. «Именно поэтому я и знал, что он не согласится. Это, можно сказать, прямое оскорбление. Пусть теперь сидит и ломает голову, зачем я это сделал. А мы, пожалуй, отдохнем». «Куда поедем?» — уточнил Скала, уже выруливая на дорогу. «Далеко ехать не надо», — ответил я, кивнув в сторону своей усадьбы. «Даже машина не понадобится. Пойдем пешком. Кстати, объявляю 3 дня выходных. Собери всех бойцов, всю гвардию, будем шашлыки жарить». «Шашлыки?» — удивленно переспросил Скала. «Ты серьезно?» «Вполне», — кивнул я. «А почему ты, собственно, удивляешься? Шашлыки – это святое». «Но», — Скала замялся, — «мне кажется, что сейчас не время для отдыха. После всего, что произошло». «Дядь Кирь», — улыбнулся я, — «ты же знаешь, у меня все под контролем. Просто, на всякий случай, напомню, Теодор, что у Иванова установлено круглосуточное наблюдение за нашим участком. А еще зуб даю, что с минуты на минуту на крыше появятся снайперы, которые могут открыть огонь по нам в любую минуту. Ничего страшного, пусть наблюдают. Просто доспехи не вырубайте, он не нападет без предварительного объявления войны. А там, если что, мы будем наготове. Но, перед этим, пожалуйста, зайди ко мне, нам нужно с тобой переговорить. Я так понимаю, ты решил посвятить меня в свои планы?
Да, верно, кивнул я.
И захвати с собой Бориса, он тоже может понадобиться. Имение герцога Иванова, город Вадуц, княжество Лихтенштейн. Герцог Сергей Никифорович Иванов пребывал в состоянии, близком к бешенству. Этот сопляк вавилонский посмел явиться к нему лично, с наглой ухмылкой предъявить документы, якобы подтверждающие право собственности его рода на усадьбу, в которой сейчас жил Иванов, да еще и предложить какую-то сомнительную сделку. Предложение Вавилонского, хоть и выглядело абсурдным, но почему-то не давало Сергею Никифоровичу покоя. В нем явно был подвох. Ни один аристократ в здравом уме не предложит обменять свою усадьбу на одну ночь в старом доме. Нет, этот щенок явно что-то задумал, думал Иванов, нервно постукивая пальцами по потрескавшемуся столу. Вот только что именно, он невольно вспомнил тот день, когда получил это имение. Долго он к этому шел, потратил немало ресурсов, задействовал все свои связи, подкупил нужных людей. Аристарх, отец Теодора, тогда находился в затруднительном положении. Ему нужны были деньги, много денег, а быстро их получить можно было только, продав что-то ценное. Ну вот, и подвернулась Иванову эта возможность. Все прошло юридически чисто, но все-таки с небольшим нюансом. Оригинал доверенности, которая давала право Аристарху продать эту землю, Иванов так и не получил. Впрочем, Аристарх Вавилонский, этот слабак и тряпка, который готов на все, чтобы угодить, никогда не был для него проблемой. Чего не скажешь о его сыне. Иванов нажал на кнопку вызова. «Герхард, немедленно ко мне!» — рявкнул он в передатчик. Через несколько секунд дверь кабинета распахнулась, и внутрь вошел Герхард Дольц, начальник службы безопасности рода Ивановых. «Вызывали, ваша светлость?»
«Да», — кивнул Иванов, жестом указывая ему присесть. «У меня к тебе срочное дело, этот Вавилонский. Честно говоря, он меня уже просто достал. Мне нужно, чтобы ты усилил наблюдение за его усадьбой».
«Усилить наблюдение?» — переспросил Герхард. «Но мы и так держим ее под круглосуточным контролем. Наши люди следят за каждым его шагом».
«Этого недостаточно», — отрезал Иванов. «Я хочу, чтобы ты привел всю гвардию в боевую готовность».
«В боевую готовность?» — Герхард с удивлением посмотрел на него.
«Но зачем? Мы готовимся к войне», — холодно произнес Иванов.
«Но, ваша светлость», — Герхард замялся, — «мы же договаривались, что будем действовать скрытно, не привлекать лишнего внимания. Вы сами говорили, что не хотите войны, что это может привести к непредсказуемым последствиям».
«Плевать на последствия», — отмахнулся Иванов. «Моя репутация под угрозой. По всему Вадуцу вовсю ходят слухи, что усадьба, в которой я живу, возможно, принадлежит не мне. Все, с меня хватит. Этот Вавилонский должен исчезнуть. Мне нужно, чтобы ты усилил наблюдение за его усадьбой. Добавьте людей, установите дополнительные камеры. И, самое главное, найди толковых снайперов. Мне нужны те, кто не промахнется». Он сделал паузу, многозначительно глядя на своего начальника безопасности. «Если возникнет такая необходимость».
«Да, ваша светлость, будет сделано».
«Отлично», — Иванов сжал кулаки. «А теперь ответь мне на один вопрос. Зачем, по-твоему, этому Вавилонскому понадобилось арендовать у меня дом сроком всего на одни сутки?»
Герхард пожал плечами. «Могу только предполагать. Может, тайник какой-то хочет найти?»
«Нет», — Иванов покачал головой. «Все тайники, которые были в этом доме, уже найдены. Да и ценного там ничего не было. Только старое оружие, да еще куча долговых расписок. Но тех, кто их писал, уже давно нет в живых. В общем, поднимите все старые архивы, разузнайте все, что возможно, о родне Теодора. Мне нужна вся информация о его деде, Владимире Григорьевиче, и о его отце, Аристархе. Я хочу знать обо всех их тайнах и секретах. Проработайте каждую мелочь, каждую связь. Возможно, где-то есть упущенная ниточка, за которую можно потянуть.
Это понятно? Мне кажется, я что-то упустил, чего-то не увидел».
«Хорошо», — кивнул Герхард. «Я выполню ваше поручение, ваша светлость».
Герхард поклонился и вышел из кабинета. Глава 13. Идея с шашлыками, конечно же, пришлась по вкусу всем моим гвардейцам, особенно учитывая, что на пиршество, которое я решил организовать,
Все они пришли в полной боевой экипировке, со своим оружием. Им нравилось не просто отдыхать, а отдыхать в полной боевой готовности, на случай, если что-то случится. Первые два дня прошли спокойно. Мы знакомились, общались, выслушивали истории друг друга. Мне рассказывать было особо нечего, поскольку вся моя основная история осталась в прошлом мире. Так что я больше слушал, чем говорил, стараясь узнать как можно больше о своих людях. Одно дело, досье прочитать, и совсем другое, посмотреть лично, понять, как человек реагирует на те или иные ситуации, как держится, какие шутки ему нравятся. Не обошлось и без минусов. У меня еще не было слуг, и этим вопросом тоже придется заняться. Хорошо, что для таких случаев существуют специальные фирмы, готовые в любое время предоставить аристократам весь необходимый персонал, поваров, официантов, уборщиц. Так что, помимо моих гвардейцев, на территории усадьбы находилось еще человек 50, которых я нанял на 3 дня. Все самое интересное случилось на третий день. Если первые два дня у нас вообще прошли без алкоголя, эту идею предложил Скала, справедливо рассудив, что не стоит спаивать гвардию, то на третий день мы с ним и Борей решили все-таки немного расслабиться. Мы уселись за большой стол, который был установлен в тени раскидистого дерева, растущего посреди лужайки. Перед нами груда ароматных шашлыков, овощи, фрукты и несколько бутылок дорогого алкоголя, которое я специально купил для этого случая. «За род Вавилонских», — с пафосом произнес Скала, поднимая бокал. «За род Вавилонских». Поддержали его мы с Борисом. Сначала все шло чинно и благородно, мы беседовали, делились идеями, строили планы на будущее. Когда настало время переходить к одной из главных частей нашей трапезы, я громко крикнул: «А давайте-ка еще по одной». К нам сразу же подошел один из официантов. «Господа», — обратился он к нам, — «что вам принести?» «Принеси-ка нам еще пиво», — улыбнулся Скала. Официант кивнул и удалился. «Ну, я вообще-то лучше бы не пил», — сказал Борис, когда тот ушел. «Потом два дня за руль нормально не сядешь. Та же ситуация», — кивнул Скала. «Но для дела можно». «Да ладно, что вы жалуетесь? Мне вообще приходится делать вид, что я уже выпивший», — усмехнулся я. «Моя энергия отвергает яды». «Вот как?» — удивился Борис. «Ага», — я кивнул. «Алкоголь, яды», — я пожал плечами. «Мое тело просто не принимает их». В этот момент вернулся официант, неся поднос, на котором стояли 3 бутылки. Он разлил пиво по кружкам. «Ну что, за успех нашего мероприятия?» Скала, поднимая кружку, сделал глоток. «Мы чокнулись, и я тоже выпил. А неплохой пивос», — заметил Борис, довольно хмыкнув. «Не помню такого вкуса». «Да», — согласился Скала, — «я тоже первый раз такое пробую. Это из какой-то крутой пивоварни», — пояснил я. «Семёныч специально для нашего отдыха достал. Мы провели за столом еще несколько часов, попивая пенное и ведя неторопливую беседу. Когда уже вечерело, Боря, сдавшись, отправился спать. Официанты же только и успевали менять пустые бутылки на полные. «Дядя Кирилл», — спросил я наигранным пьяным голосом, подметив, что один из официантов назойливо крутится вокруг да около, «а ты видел своими глазами то золото, которое спрятали повстанцы?» «Нет, твой дед никого тогда не подпустил, сказал, что все сделает сам». «Я тоже не видел», — покачал головой я, «только слышал. Дед всегда говорил, что если у рода будут проблемы с деньгами, то нужно добраться до этого имения и открыть в подвале секретный проход, но в подробности не вдавался». «Ну еще бы», — хмыкнул Скала, «за такие подробности сама империя может казнить. Все-таки весь пропавший золотовалютный запас Лихтенштейна, это тебе не шутки». Я сделал вид, что хочу встать, но неловко махнул руками и, потеряв равновесие, рухнул со стула, растянувшись на земле. «Ох», — простонал я, — «кажется, мне уже хватит». «Ничего тебе не хватит, боец». Скала, усмехнувшись, поднял меня и посадил обратно. «Давай еще по одной». Официант, который все это время стоял неподалеку, с поклоном наполнил наши кружки, и я, изображая пьяную ухмылку, сказал: «Ну ладно, гулять так гулять. Значит, главное добраться до этого клада, а потом можно покинуть эту чертову дыру. Как она меня уже достала, кто бы только знал. Осталось только придумать, как попасть в имение Иванова, тогда мы смогли бы вернуть себе все, что было потеряно. На штурм идти точно не вариант, у герцога хорошая охрана. Хм, Теодор, а может, просто попробуем с ним договориться? Возможно, если мы предложим ему не только усадьбу, но еще и твою фирму, и лавку, и еще сверху, скажем, миллион. Миллион? Я сделал круглые глаза. Нет, дядя Кирь, это слишком палевно, он может что-то заподозрить, а нужно всего хотя бы на одну ночь арендовать, этого было бы достаточно. Я сделал глоток пива, затем, сделав вид, что задумался, добавил: ладно, давай еще по одной, а потом я пойду спать. Не, еще по одной, это уже перебор, покачал головой Скала. Тебе уже хватит, пойдем, я тебя отведу. Ня, закапризничал я, изображая негодование, я еще хочу. Ик, я сказал, хватит, и все, пошли. Скала решительно встал и взял меня под руку. Я начал упираться, настаивая на том, чтобы выпить еще. Скала, усмехнувшись, подхватил меня и повел в дом. Пойдем, пойдем, приговаривал он, поддерживая меня. Все, Теодор, тебе пора спать. Я, изображая сильное опьянение, шатался, чуть не падая, сбивал все, что попадалось на пути. В этот момент из дома вышла Анастасия. Я, увидев ее, тут же бросился к ней, схватил ее за руку и принялся целовать. «Графиня Анастасия, вы так прекрасны», – пробормотал я, с трудом выговаривая слова. «Не хотите пройтись со мной, поговорить об искусстве?» Анастасия испуганно пискнула, пытаясь вырвать руку, но я не отпускал. «Не бойся, Настенька», – рассмеялся я. «Вавилонский тебя не обидит, не обращайте внимания, госпожа», — успокоил ее Скала, «он просто перепил, ему не будет плохо», — с тревогой спросила она, глядя на меня. «Ему уже плохо», — со смехом ответил Скала. «Я пойду помогу», — сказала Анастасия и пошла с нами. «Теодор ведь никогда не увлекался алкоголем», — с недоумением сказала она, когда мы уже подошли к крыльцу. «Что случилось? Зачем он так много выпил?» Мы вошли в дом, и я, потеряв равновесие, рухнул на пол. Анастасия быстро закрыла за нами дверь, а когда повернулась, то увидела, что я уже стою на ногах, бодрый, свежий и, самое главное, совершенно трезвый. «Прошу прощения, Настя», — сказал я с легкой улыбкой, но это был вынужденный перформанс. «Что?» Анастасия, не веря своим глазам, посмотрела на меня. «Так ты не пьян и не приставал ко мне?» «Нет, конечно», — ответил я. «В моем воспитании нет таких привычек, разве что для дела», — добавил я, подмигнув ей. «Так», — она окинула меня подозрительным взглядом, — «значит, все это розыгрыш?» «Ну да», — кивнул я, — «просто спектакль для чужих глаз». «Так значит, все сказанные комплименты были не взаправду?» Анастасия сложила руки на груди и прищурилась, глядя на меня своими голубыми глазами. В них плясали смешинки, но в то же время чувствовалась легкая обида. «Упс, я, пожалуй, пойду, проверю там бойцов». Скала, кашлянув, поспешил ретироваться, не желая быть свидетелем нашего разговора. «Дядь Кирь», — начал было я, но он уже скрылся за дверью. «Вот хитрый жук», — усмехнулся я. «Ну ладно», — я повернулся к Анастасии. «Пошли, я тебе сейчас все объясню. Имение герцога Иванова, город Вадуц, княжество Лихтенштейн». Герцог Сергей Никифорович Иванов вовсе не был дураком. Узнав о том, что Вавилонский организовал выходные для своей новой гвардии, он тут же решил воспользоваться ситуацией. Информация, полученная от его людей, внедренных в штат прислуги Вавилонского, подтверждала догадки. Напившись на отдыхе, Теодор Вавилонский проболтался полковнику Полянину, что под имением Иванова спрятано золото. Много золота. Иванов остановился, резко развернулся и подозрительно посмотрел на своего начальника службы безопасности, который сидел напротив него, невозмутимо попивая кофе. «Герхард», — спросил Иванов, — «ты что-нибудь слышал о золоте, которое могло остаться здесь после войны?» «Золото», — Герхард Дольц, отставив чашку в сторону, нахмурился. «Нет, ваша светлость, мне ничего об этом не известно». «Ты уверен?» — Иванов сверлил его взглядом. «Абсолютно», — спокойно ответил Герхард. «Когда Лихтенштейн был присоединен к империи, все ценности были вывезены отсюда, и золото, в том числе, или не вывезены». Иванов задумчиво произнес эти слова, как будто разговаривая сам с собой. «Что вы имеете в виду, ваша светлость? Если бы империя потеряла это золото, то они никогда в этом не признались бы», — с усмешкой пояснил Иванов. «Репутационные потери, компенсации, судебные иски. Оно им надо, да и для империи это не такие уж и большие деньги. А вот для отдельного аристократа, иметь золотой запас целой страны, это прям сильно. Вот ублюдочный Вавилонский. Теперь все сходится», — если это правда. А если неправда, возразил Герхард, вдруг это просто пьяные бредни, но какой шанс, что вас рассекретили, и это неправда?
Никакого, покачал головой Герхард. Вавилонский был настолько пьян, что даже начал уже к персоналу цепляться, к официантам и к своей сожительнице, графине Разумовской. Он под конец даже ноги самостоятельно не мог передвигать, и его пришлось вести под руки. Настоящий аристократ, мля. Иванов с презрением скривил губы. И все же, думаешь, можно доверять информации про золото на 100%?
Извините, ваша светлость, ответил Герхард, но я работаю на вас уже больше 20 лет, и за это время успел изучить все тонкости этого КХМ-бизнеса. Я могу отличить пьяного невменяемого человека от притворяющегося.
Ты прав, Иванов кивнул. К тебе у меня никогда не было претензий.
Иванов всегда ценил Герхарда Дельца за его профессионализм, хладнокровие и, главное, за его преданность.
Герхард, будучи опытным разведчиком и диверсантом, много лет выполнял для него самые сложные и деликатные поручения. На его счету десятки успешно проведенных операций. Шантаж, подкупы, устранение конкурентов, сбор компромата, пытки.
Иванов не вдавался в подробности, но точно знал, что Герхард умеет решать проблемы быстро, эффективно и без лишнего шума.
«Немедленно начинайте поиски», — приказал Иванов. «Золото должно быть где-то здесь».
Герхард кивнул и вышел, а Иванов, оставшись один, принялся нервно расхаживать по кабинету. Если информация о золоте окажется правдой, он станет самым богатым и влиятельным человеком в княжестве. Уже через несколько минут в подвал спустилась целая толпа людей, гвардейцы, рабочие, инженеры. Они, вооружившись лопатами, кирками, ломами, принялись за работу, разбирая пол, ломая стены, переворачивая камни. Шум от их работы разносился по всему дому, превращая его в подобие муравейника, где вовсю кипела жизнь. В одном из углов подвала, под слоем битого кирпича, они обнаружили пустоты, а под ними небольшой люк, запертый на ржавый замок.
«Вот он!» — радостно воскликнул один из рабочих.
«Нашли!» В этот момент один из бойцов, с удивлением глядя на люк, воскликнул.
Но Вавилонский же проговорился, что в стене должно быть.
А еще была информация, возразил другой, что Вавилонский сам здесь не бывал и ни хрена не знает.
Иванов не обращал внимания на их болтовню. Он буквально сгорал от нетерпения.
«Откройте его немедленно», — приказал он. Рабочие кивнули и, используя ломы, с трудом сорвали замок. Открыв люк, они увидели, что вниз ведет узкая лестница, выложенная из камня.
Герцог, махнув рукой гвардейцам, спустился первым.
Лестница, петляя, вела вниз, в кромешную тьму.
Иванов, освещая себе путь фонариком, с трудом пробирался по узким ступеням. Вскоре он оказался в небольшой комнате, стены которой были выложены из грубо отесанного камня.
«Похоже на какое-то хранилище», — заметил один из гвардейцев, с любопытством оглядываясь по сторонам.
«Обыщите все», — приказал Иванов.
«Золото должно быть где-то здесь».
Гвардейцы, не теряя времени, принялись за работу. Они проверяли каждый угол, каждый камень, каждый шов. Вскоре в одном из углов комнаты, под слоем пыли, они нашли старую, обшарпанную дверь, запертую на массивный замок.
Иванов, с нетерпением наблюдая за ними, едва не подпрыгнул от радости.
«Давай, давай!» – подбадривал он гвардейцев.
«Открывайте!»
Один из них, достав из кармана набор отмычек, принялся ловко орудовать ими. Через несколько минут замок со щелчком отворился.
Иванов, толкнув дверь, вошел внутрь.
Комната оказалась просторной, с высокими потолками.
В центре помещения стоял старый, заржавевший артефакт, который когда-то использовался для поддержания здесь комфортной температуры.
Но самое главное, вдоль стен тянулись стеллажи, заполненные деньгами.
Целые пачки купюр, аккуратно уложенных в стопки, занимали все полки.
Иванов, схватив одну из пачек, принялся пересчитывать деньги.
«Вот чертов ублюдок!» – прошипел он.
Старик Вавилонский имел кучу денег и припрятал их на потом.
Настолько на потом, что даже сам не успел воспользоваться ими.
Хотя это, в принципе, логично, если все деньги ворованные, то понятно, почему он ими в ближайшие годы не мог расплачиваться.
Он взял еще одну из пачек, пересчитал, сколько там денег, вторую, третью, и понял, что здесь находится целое состояние.
Пьяные бредни Теодора Вавилонского оказались правдой.
Вот только, как говорится, был один нюанс.
«Вот дерьмо», — рявкнул Иванов, с размаху ударив кулаком по стене.
«Все эти деньги, старье, которая давно вышла из оборота. Теперь это просто куча никому не нужной бумаги, с которой даже в сортир не сходишь. Зато золото, заметил Герхард, с хитрой улыбкой указывая на дверь, ведущую в другое помещение, никогда не выходит из оборота. Но золото они не нашли. За дверью оказался длинный коридор, который вел вглубь, разветвляясь на множество других проходов, создавая настоящий лабиринт. «Твою мать!» – прошипел Иванов, вытирая пот со лба. «Старый черт построил здесь целую подземную крепость». Иванов пошел по одному из коридоров, внимательно оглядываясь по сторонам. Он чувствовал легкое беспокойство. Ему казалось, что за каждым поворотом их может поджидать ловушка. Поэтому он быстро вернулся в кабинет, тяжело опустившись в кресло. «Так, и что мы имеем?» «А имеем мы следующее», – задумчиво произнес он, обращаясь к Герхарду. «Вавилонскому на днях я объявляю войну, и плевать на репутацию. Если там действительно столько золота, то я любую репутацию смогу себе купить». Он сжал кулаки. Осталось только его найти. Но это и понятно, что просто не будет. Старик Вавилонский всегда был параноидальным, насколько я знаю. Построил целый лабиринт. Уверен, там еще и ловушки есть. Тебе, Герхард, поручаю этим заняться. Продолжай поиски. Изучи этот лабиринт. Найди золото. Мои люди уже работают над этим, ответил начальник службы безопасности. Они прочесывают каждый угол, изучают, рисуют карты. Но еще даже до конца не дошли, постоянно возвращаются, слишком все запутано. Там явно постарался какой-то мастер, что даже удивительно. Ничего удивительного, отмахнулся Иванов, когда речь идет о таком количестве ценностей. Он задумался на секунду, а затем продолжил. Вавилонского надо валить, и его людей тоже. Потому что после моего отказа он может потом попытаться продать эту информацию кому-нибудь. Поэтому времени у нас мало. Сообщи Вавилонскому, что я обдумываю его предложение по аренде и, скорее всего, даже соглашусь. Нам нужно время. Хорошо, ваша светлость, кивнул Герхард. У нас будет около недели на все про все, сказал Иванов, чтобы подготовиться к любым действиям. И снайперов с окон и с крыши не убирайте. Когда будет объявлена война, у них будет шанс закончить ее за одну минуту. На душе у меня было легко и весело, несмотря на то, что все присутствующие смотрели на меня с подозрением, как будто я сошел с ума. Ну, а я, в свою очередь, с наслаждением уплетал бутерброды, которые приготовил Фредерик, запивая их ароматным чаем. В какой-то момент я отставил чашку в сторону и, откинувшись на спинку стула, улыбнулся. Анастасия, заметив мою довольную улыбку, удивленно посмотрела на меня. «Что-то случилось?» «Случилось?» – кивнул я. Иванов нашел тайный проход в сокровищницу. Борис, который сидел рядом, не смог сдержать смеха. Даже удивлен, что получилось так легко, хмыкнул Скала. «А что должно было не получиться?» Я пожал плечами. И так было понятно, что мы Иванова достаточно сильно заинтересовали, и он попытается кого-то к нам подсунуть. Ты же сам говорил, что отсеял несколько кандидатов в нашу гвардию именно из-за того, что они были причастны к роду Ивановых и собирались за нами шпионить. Верно, кивнул Скала. Я про себя усмехнулся, вспоминая, как именно все это произошло. Да, это была тщательно продуманная операция, которую я задумал уже давно. Проблема была в том, что усадьбу Иванова окружала хорошо обученная гвардия, и пробраться туда незамеченным было практически невозможно. Но я был магом земли, а значит, земля – моя стихия, и я мог с легкостью перемещаться в ней и создавать все, что угодно. Поэтому, каждый раз, когда я приезжал сюда, я, незаметно для всех, используя свой дар, копал тоннели. Они тянулись от моей усадьбы до имения Иванова, обходя все его охранные системы, и в этих тоннелях я строил свои собственные лабиринты с ловушками. Так что к тому моменту, когда я предложил Иванову сделку, под его домом уже была целая подземная крепость с ловушками, потайными комнатами и ложными проходами. А еще, та самая сокровищница, комната, которую я создал для этой постановки, была просторной и высокой. Стены ее были выложены из старого кирпича, на полу лежал толстый слой пыли, а в воздухе витал запах сырости и затхлости. Именно такой, какой и должен быть запах в старом заброшенном помещении. Там даже висела люстра, найденная Семеном Семеновичем на какой-то барахолке, которая уже давно не работала и служила лишь декоративным элементом. А на полу для убедительности я поставил старый разряженный артефакт, который когда-то служил для сохранения комфортной температуры и влажности. Вдоль стен тянулись стеллажи, которые я выложил из камня, а на полках этих стеллажей были аккуратно уложены пачки денег. Нет, там не было золота, не было драгоценных камней, не было ничего ценного. Все, что было там, это куча бумажек, купюры, которые Семен Семенович закупил за бесценок. Это были старые, давно вышедшие из оборота деньги, не имевшие никакой ценности. Но в глазах обычного человека это могло выглядеть как целое состояние. «Хорошо сработали», — кивнул я Скале. «Теперь, когда Иванов уже на крючке, скоро все начнется». «Что начнется?» — спросила Анастасия. «Война», — хмыкнул я. «Война», — Анастасия испуганно посмотрела на меня. «Так в этом и заключался твой план?» Я, усмехнувшись, кивнул. «Но почему?» Анастасия не понимала. «Почему не напасть на него первым, если все равно к этому шло?» «В том-то и дело, что напасть должен был сильный на слабого», — пояснил я, — «а не наоборот. Я все продумал заранее. Иванов, будучи сильным и влиятельным аристократом, никогда не упустит такой возможности. Он объявит мне войну и, что самое главное, будет действовать открыто». Я посмотрел на своих людей, которые сидели за столом, и добавил: «Так что будем готовиться к войне. Нужна полная мобилизация. Дядь Кирь», — обратился я к Скале, — «займись этим, пожалуйста. Собери всех гвардейцев, проверьте оружие, снаряжение и начинайте отработку разных боевых сценариев». Скала кивнул и вышел, а я, взяв телефон, набрал номер юриста. «Станислав», — сказал я, — «отправь Иванову новое предложение, о котором мы с тобой говорили». «Вы уверены?» — спросил он. «Да», — кивнул я, — «отправляй». Глава 14. На следующий вечер юрист Станислав, выполнив мое поручение, отправил Иванову новое предложение по аренде его усадьбы. В этот раз он добавил к списку имущества, которое я готов был обменять, еще торговую лавку и строительную фирму с солидной наличной добавкой. В общем, практически все, что у меня было. Но, как я и ожидал, Иванов ответил не сразу. Он явно хотел, чтобы я понервничал, осознавая свою беспомощность. Утром, когда я проснулся, то с удовольствием увидел на своем телефоне сообщение от Станислава. Иванов готов к сделке. Он просит 10 дней на раздумье, а затем объявит свое решение. Рыбка клюнула. Я широко улыбнулся. Все шло по плану. Теперь мне нужно было просто подождать 10 дней, пока этот жадный аристократ, ослепленный жаждой наживы, примет мое предложение. И тогда, то ли еще будет. Подумал я про себя, представляя, как Иванов будет рвать и метать, когда поймет, что попал в ловушку. Я спустился в мастерскую, включил старый виниловый проигрыватель, который нашел на одной из барахолок и привел в порядок. Затем занялся реставрацией старинных украшений, которые, как мне объяснил Семен Семенович, принадлежали какому-то коллекционеру. Родственники, видимо, не разобравшись в их ценности, выкинули их на помойку. Изначально все украшения действительно выглядели невзрачно, погнутые, потускневшие, покрытые царапинами. Но я, используя свой дар, возвращал им былую красоту. В этот момент в моей голове раздался тихий сигнал от одного из моих големов-наблюдателей, которых я оставил под именем Иванова. Я понял, что два бойца погибли, они провалились в одну из ловушек, которую я установил. Я не испытывал никакой жалости к этим людям. Они были гвардейцами Иванова, а значит, моими врагами. Их смерть – лишь маленькая плата за то, что они пытались сделать со мной и моими людьми. К слову, мои големы-наблюдатели, которых я установил в имении Иванова, были не просто маленькими железными или каменными фигурками. Они были гораздо сложнее. Ведь голем – это не обязательно существо с двумя ногами, двумя руками и головой. Это может быть все, что угодно – стена, дверь, пол, даже булыжник. Куда угодно можно поместить душу элементаля, зарядить ее моей энергией, и она оживет, получив новые возможности. Другое дело, что не каждая элементальная душа захочет быть обычным булыжником, камнем или частью стены, ведь у них тоже есть свои желания. Но за большое количество моей энергии, которой у меня сейчас хоть отбавляй, можно договориться о чем угодно. Когда Иванов начал поиски золота, он даже не представлял, что каждый его шаг будет под моим контролем. В этот момент раздался звон колокольчика, механизм вызова, который я сконструировал, чтобы Семен Семенович мог вызывать меня из мастерской. «Что случилось?» – спросил я, поднимаясь наверх, в торговый зал. «Новости есть». Подсознательно я уже приготовился к очередной порции негатива. Поджоги, взрывы, автокатастрофы. Но старик продолжил. Лучи Абернадилли, который должен был ранее приехать, забрать свой заказ, позвонил и извинился. Сказал, что на границе возникли какие-то проблемы, поэтому он задержался. Он также сказал, что если нужно, подождет до вечера, поскольку это его оплошность. Хаем, протянул я. Значит, у этого человека есть понимание, как вести дела. Хорошо, приму, так уж и быть. Я спустился обратно в мастерскую и продолжил работать, но не прошло и получаса, как снова раздался звон колокольчика. Я поднялся наверх и увидел, что в лавку входит Лучи Абернадилли. «Добрый день, господа!» — поприветствовал он нас. «Еще раз прошу прощения за мою непунктуальность. Я понимаю, что настоящие мастера не сидят без дела. Надеюсь, я не сильно вас задержал, ничего страшного», — пожал я плечами. «Все-таки на границе сейчас творится черт знает что. Слышал, что австро-венгры снова перекрыли транспортные пути. Я сделал паузу. В любом случае, я уже закончил работу. Семен Семенович, обратился я к Старову, будь так любезен, покажи господину Барнадилли его статую». Семеныч кивнул и, подойдя к одной из полок, аккуратно снял с нее статую женщины, завернутую в белую ткань, и поставил ее на прилавок. «Вот», — сказал он, развертывая ткань, — «все готово». Луча, не теряя времени, тут же начал внимательно осматривать статую с помощью лупы и небольшого артефактерного сканера. «Отличная работа», — произнес он, наконец отрываясь от статуи. «Теперь я вижу, что передо мной стоит настоящий мастер. Как вы смотрите на то, чтобы поговорить об этом где-нибудь в более уединенном месте? Сначала мы хотели бы отдать вам статую и получить оплату», — напомнил ему Семен Семенович. «Ах, конечно, за это не переживайте. А что насчет статуи? Так она ваша». «В смысле наша?» — Семеныч с удивлением посмотрел на него. «Вот так», — кивнул Луча. «Это и есть ваша оплата». Семеныч тут не понял, в чем смысл. А я про себя усмехнулся, глядя на его ошарашенное лицо. «Ну что ты удивился, Семен Семеныч?» — сказал я. «Мы же договаривались, что это будет бартер». «Но», — протянул Семеныч, не веря своим ушам, — «она же». «Да, она, дорогая», — улыбнулся Луча, — «но не бесценная. А мне нужен был мастер, который может работать с тончайшими деталями и не испортить их. Ведь у меня еще много заказов, очень дорогих заказов. Но, впрочем, мы все это обсудим позже». В этот момент в лавку вошли двое помощников Луча, неся за собой ящики. «Вот», — сказал Луча, указывая на ящики, — «это то, о чем мы с вами договаривались. Если вы сможете их восстановить, то они будут стоить очень больших денег». В первом ящике лежали обломки статуи льва, большие и маленькие, смешанные с опилками. Во втором – куча разных фрагментов, отдаленно напоминающих руки, ноги, головы. Мне даже показалось, что, если все это собрать, можно будет открыть музей греческой скульптуры. Мы с Луча вышли из лавки и направились в небольшое кафе, расположенное неподалеку. Это было уютное семейное заведение, где готовили вкусную домашнюю еду, и я часто заходил сюда раньше. Но сейчас, по причине нехватки времени, приходилось довольствоваться доставкой еды, которую организовывал Семен Семенович. «Добрый день, господа!» — поприветствовала нас владелица кафе, женщина с добродушной улыбкой. «Давно тебя не видела, Теодор. Как ты исхудал? Не заходишь совсем. Неужели столько работы, или что-то случилось?» «Да, дела», — я улыбнулся ей в ответ. «Но не переживайте, когда будет время, я обязательно к вам зайду». «Ну, смотри», — она многозначительно покачала головой, — «а то совсем забыл про нас». «Что вы?» — отмахнулся я. «Как я могу забыть про такое прекрасное место, где всегда вкусно кормит?» «Хорошо, хорошо», — она улыбнулась. «Присаживайтесь. Что вам принести?» Мы с Луча сели за стол и заказали кофе. «Итак, Теодор», — Луча откинулся на спинку стула, — «я хотел с вами поговорить об одном деликатном деле. У меня есть несколько заказов, которые нужно выполнить ГМ без малейших повреждений. Речь идет о реставрации не только старых предметов, но и новых произведений искусства». «Дайте угадаю», — усмехнулся я, — «каждый предмет будет с контрактом?» «Совершенно верно», — кивнул Луча. «Я хотел найти не просто хорошего мастера, а мастера, который верит в себя на 100% и готов нести ответственность за свои оплошности. Проще показать». Он достал из кармана смартфон и показал мне фотографию. На ней была изображена статуя, на которой была большая трещина, которую не замазать, образно говоря. Это была статуя мальчика, держащего на руках собаку. Вот, например, статуя финикийского мальчика с собакой, сказал Луча. Ее цена на аукционах могла достигать 2 миллионов. Мастер, с которым я работал одно время без контрактов, допустил грубейшую ошибку. Он испортил не только великое творение прошлого, но и цену конкретно урезали из-за этого. В итоге я понес потери. И это не единственный такой случай, добавил он, показывая мне другие фотографии. Поэтому теперь я работаю только с профессионалами. Без проблем. Пожал плечами я. Контракт, так контракт. Но дешево это не будет. Само собой, кивнул Луча, улыбаясь. Все будет по высшему разряду. Кстати, Теодор, он задумался, а с новым искусством работаете? У меня есть для вас первый заказ, за который я готов заплатить 300 тысяч. 300 тысяч, я присвистнул, но я не занимаюсь убийствами. Нет, конечно нет, сказал он. Речь идет не об убийствах. Просто мне нужно, чтобы вы ГМ исправили одну вещь. Он снова достал телефон и показал мне новую фотографию. Вот, сказал он, посмотрите. На экране, скульптура, изображающая женщину с ребенком на руках. Полированный камень был покрыт разноцветными пятнами и рисунками, похожими на граффити. Это работа одного из самых известных французских скульпторов, пояснил Луча. Он назвал ее «Единство». Она символизирует ГМ «Единство матери и ребенка», «Семейное единство», «Связь поколений». «Странная какая-то статуя», сказал я, разглядывая ее, «нелепо раскрашенная». Да еще и граффити разрисованное. В том-то и дело, что этого здесь быть не должно, сказал Луча. При всем при этом, заметил я, за нее и 200 тысяч бы не отдал. Но ее цена, 6 миллионов, пояснил Луча. И как, при всем при этом, она может столько стоить, удивился я. Луча рассказал мне историю этой статуи. Оказалось, что ее сделал один известный французский скульптор для своего сына, а затем его сын пожертвовал ее музею. Но музей не захотел ее выставлять, и начались судебные разбирательства. Аристократ, разъяренный таким отношением, решил ее выкупить. Но ему сказали, что ее уже выставили на аукцион за смешную цену. Тогда он просто пришел на этот аукцион и купил ее за 6 миллионов. В итоге, он сам начал заниматься искусством и продвигать. На выставке, где она была представлена, продолжал рассказывать Луча. Ворвались какие-то ГМ-активисты. Они выступали за защиту окружающей среды, и так случайно вышло, что они облили краской именно эту статую. Но ее не тяжело исправить, заметил я. Верно, кивнул Луча, но из-за нынешней стоимости в 6 миллионов никто не берется за это. Без проблем, сказал я, берусь. Мы обменялись рукопожатиями, а затем еще несколько часов общались, обсуждая разные виды искусства. Во второй половине дня, когда я вернулся в лавку, меня вдруг осенило, я понял, что нужно делать, и уже через несколько часов новая работа была готова. Она получилась невероятной, сложной, детализированной, завораживающей. Я установил ее на самом видном месте, в центре торгового зала. «Семеныч», — позвал я, с гордостью разглядывая свою работу, — «иди сюда». Семен Семенович, который как раз протирал пыль с полок, подошел ко мне. «Что такое, Теодор?» — спросил он, с удивлением глядя на новую статую. «Это еще что такое?»